Здравствуйте! Сегодня мы вместе с вами продолжаем цикл программ «Познавая непостижимое». Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне». Мы вместе с вами, Артур Артурович, изучаем картину Бога. Кто же такой Бог? И мы пытаемся познать его и постичь сквозь призму Священного Писания. И сегодня мы продолжаем наш цикл в книге «Исход». Вторая книга Моисея, книга «Исход». Мы в прошлый раз мы вместе с вами говорили о том, насколько уникальна книга «Исход», где существует всегда избавление. И только за избавлением следует уже завет, или же, как мы говорим, закон, Скиния. Результат следующий. И сегодня мы вместе с вами поговорим о завете, об этом завете. Завет и Скиния. Ну что ж, что же интересного или что же особенного можно увидеть в этом завете?
Да, мы в прошлый раз начали говорить о том, что книга «Исход» состоит из трех частей. Угу. Некоторые делят ее на четыре части. Угу. Но если внимательно посмотреть, третья и четвертая часть, они, в общем-то, представляют единое целое. Угу. Итак, первое, самое, с чего начинается книга, после того, как повествуется о том, что Яков вошел со своей семьей в Египет, затем о том идет сообщение, что они весьма размножились. И это действительно так, потому что, если вы прочитаете, их не так много-то и было, когда они вошли.
Да, 70 человек, не считая, скорее всего, не считая женщин, возможно.
А когда вы читаете уже времени, когда Моисей их выводит...
Ну, там говорится уже 600 тысяч,
не считая
женщин и детей. И в книге чисел мы тоже считаем там перечисление, там 603 тысячи с нескольким.
То есть, если посмотреть, а если добавить женщин, угу, если добавить детей, то мы
около
как минимум...
2 миллионов, наверное, да?
Это если мы считаем по современным меркам.
Окей.
А, допустим, сегодня... семья состоит из скольких детей?
Двух в общей сложности.
Это уже считается, да, хорошо. А в то время у Якова, посмотрите, сколько было детей.
12, как минимум, это только мужчин, не считая еще дочерей.
Поэтому это самые-самые консервативные прогнозы. 3 миллиона. 2,5-3 миллиона. Это самые консервативные. А так, на самом деле, их, наверное, было больше.
Неимоверное количество, да.
Даже вполне возможно, они могли быть и в 2 раза больше.
Но это объясняется тем, опять же, что какое количество времени прошло с того времени, когда Иаков вошел в Египет, и потом они выходили. То есть около 400 лет там было. Около 400, может быть, 430
Вообще,
лет.
Когда вы посмотрите на книгу «Исход», вот мы посмотрим. Книга «Бытие», например, имеет 50 глав. Угу. Книга «Исход» имеет 40 глав. Ага. Вот эти 40 глав, они охватывают отрезок времени около чуть более 480 лет. Угу. Вот этот вот промежуток, приблизительно, плюс-минус. Ага. Но посмотрите, как главы построены. Если вы возьмете первую главу «Исход», угу, только первая глава книги «Исход» охватывает 400 лет.
Да-да-да. 400 лет, да.
Затем, если вы посмотрите со второй главы по 15 главу, 21 текст.
40 лет еще, да?
80 лет.
А 80. 40 лет – это тогда, когда Моисей был в пустыне. А, простите, он вырос, потом 40 лет он был в пустыне еще.
Совершенно верно. 80 лет.
80 лет, да.
Затем с 15 главы 22 текста по 19 главу 2 текст 3 месяца описывается.
Всего лишь 3 месяца.
Несколько глав описывают 3 месяца. То есть вы можете себе представить, первая глава охватывает период 400
лет. 400 лет, ага.
А затем мы имеем с 15 по 19 несколько глав описывают только 3 месяца.
А последняя?
А с 19 главы 3 стиха и по конец 40 главы мы имеем 11 месяцев.
11 месяцев.
То есть вы представляете?
Один год, ага.
Целый год описан...
Половина книги.
То есть уже это само нам говорит значимость повествования. И больше всего времени отводится на заключительную часть книги, где речь идет о заключении завета, это закон Божий, и это строительство Скинии, значимость Скинии и служение в Скинии. И завершается облаком Божиим над Скинией. Слава Божия присутствует среди его народа. Угу. То есть это уже о многом говорит. Мы в прошлый раз начали говорить о том, что книга начинает свое повествование с избавления, призвания и избавления. Угу. Господь демонстрирует, и мы чуть позже это увидим, демонстрирует, кто Он. И вот в этом споре между богами Египта и Богом Израиля происходит практически демонстрация того, кто есть истинный Бог.
Независимо от того, что у них было много богов, один Бог, лучше один Бог, который всесильный, чем множество богов, которые чуть-чуть сильнее в своих сферах.
Совершенно верно. И интересно отметить, что Господь это делал, и все чудеса, которые Он проявляет, практически это начало Божьих чудес как раз и повествуется здесь в книге «Исход». В книге «Бытие» мы видим о провидении Божьем, мы видим о творческой силе Божьей, но такие чудеса явные, как здесь в книге «Исход».
Особенно те 10 чудес, которые мы в дальнейшем будем видеть, и еще позже множество других чудес, которые происходили.
Да, и нам нужно будет обязательно не забыть коснуться этого вопроса, если Бог любви, является Бог, есть любовь, если Он такой добрый, такой хороший, то почему вот эти вот язвы, эти 10 язв? Но это чуть позже, нам только нужно это не забыть.
И, наверное, наши телезрители могут об этом нам напомнить. Если мы забываем, пожалуйста, пишите нам и всегда давайте нам знать о том, чтобы вы хотели, чтобы мы вместе с вами исследовали.
Да, это вы очень важное сказали, потому что наши телезрители могут задавать вопросы.
Абсолютно верно.
И эти вопросы мы либо отдельной программой постараемся ответить на эти вопросы, либо их использовать в наших последующих. Но нам будет очень интересно искать ответы на то, что интересует наших слушателей.
Потому что Слово Божие живо, живо, и оно оживает в наших сердцах. И мы точно так же хотим, чтобы вы испытывали то же самое. Где бы вы ни находились, в какой стране мира бы вы ни находились, давайте вместе погружаться в Слово Божие и познавать непостижимое. Итак, продолжаем.
Итак, мы возвращаемся, что Бог призвал, Бог избавил. Угу. И в этом процессе призвания и избавления Бог продемонстрировал, кто есть Бог. Угу. И когда Он себя представил, Он теперь дает народу возможность избрать его, как своего отца. И только теперь он предлагает десятисловный закон. И книга «Исход» очень красиво описывает святость Бога. Это тоже говорит о картине Бога. И тот момент, когда Бог явился Моисею, и он сказал, сними обувь твою, потому что место здесь святое. Нам нужно будет коснуться этого, поговорить чуть позже. И когда он дал свой десятисловный закон, и когда состоялось это великое собрание народа Божьего, слава Божия, которая не зашла, и никто не мог даже прикоснуться к горе.
Да, подойти даже близко к ней.
Это тоже что-то говорит нам о Боге, это тоже нам нужно не упустить из виду. Но что интересно, теперь, когда Бог и Господь избавил свой народ, Он предлагает десятисловный закон. И уникальность книги «Исход» в том, что она содержит в себе отрезочек Священного Писания, который написан не человеком,
а самим Богом.
А самим Богом.
Перстом Божьим.
Совершенно верно. Этого упустить нельзя. Угу. Вы представляете, если мы возьмем всю книгу, все Священное Писание, от Бытия до книги Откровения, здесь содержится лишь только в книге «Исход» то, что написано рукой самого Бога. Это 10 заповедей.
И насколько же все-таки освящена, значит, эта книга, если само присутствие Бога освящает, так слова Божьи освящают не только книгу «Исход», но и также все Священное Писание, так как это слова Божьи.
Совершенно верно. И далее очень интересно, что когда Господь предложил десятисловный закон, то закон является отображением Божьего
характера.
Каждая заповедь нам что-то говорит о Боге, о Его характере, каков Он. И когда этот закон озвучивался на горе и впоследствии был передан Моисею, начертанный рукой самого Бога, то там все находились в святости и трепете, и в страхе.
И боялись, так же, как Иакову боялся в книге Бытие, так же, как Моисею боялся и закрыл свои глаза тогда, когда он видел этот куст, так и они же тоже боялись в страхе и в трепете.
Здесь так много интересного, и не хочется упустить нашу мысль, но вот здесь тоже на эту деталь, которую вы коснулись, очень важно. Бог вначале является, как мы с вами рассматривали в прошлую нашу передачу, Иакову. Он открывается Моисею, но его цель не в том, чтобы являться, открываться только избранным, отдельным, скажем, руководителем или особо, в кавычках, святым. Угу. Его цель – являться каждому.
И грешнику.
Каждому грешнику. Почему, когда
не
он...
Не святым, а грешнику.
Он ведь мог просто передать десятисловный закон Моисею и сказать, угу, вот, иди, передай и так далее. Народ даже просил об этом, ты лучше с Богом разговаривай, а мы с тобой, нам так угу проще, да? Угу. Но Господь явился всем.
Всем является.
Это говорит о том, что Бог желает общения со мною и с вами, и с нашими слушателями и зрителями. Он желает общения с каждым.
И на протяжении всего Священного Писания мы будем это непрерывно видеть, что Бог пытается всяческим образом возобновить эти отношения, которые были потеряны в Эдемском саду.
Достучаться до сознания человека. Угу. Независимо от того, каков человек. Иаков был грешным. Угу. Он был в процессе...
Убегал. От...
Убегал. Моисей то же самое. Он тоже убегал. Они были грешны оба, но Господь явился к ним. Угу. А теперь он обращается и является всему грешному народу.
И открывается в завете, который он дает.
И он говорит, я хочу с вами заключить завет. Представляете? Mm-hmm. И он открывает все карты. Он говорит, вот мой характер. Он открывает свой характер через 10 заповедей. Каков Бог? Mm-hmm. Вначале он продемонстрировал, каков он. Кто Бог? Каков он? Теперь он им говорит, вот условия завета. Он заключает завет с ними. Но здесь интересная деталь. Когда теперь, вот представьте себе, вы и я находимся там, у горы Синай. Угу. Мы, как мы по велению Моисея, помылись.
Да-да.
Мы воздерживаемся от всего того, о чем просил Моисей. Готовимся, что вот наступит день, и Господь явится каждому из нас. Теперь Господь является... И это происходит в такой драматической обстановке, когда и гром, и молнии, и облака, и дым, и огонь. То есть Бог использует тот путь, который, или тот язык, который что-то говорит человеку. То есть если бы он явился сегодня мне и вам, он, может быть, избрал бы другой путь. Угу. Но когда он является... вот этому народу, который представляет...
Он говорил на их языке.
Да, это рабы, которые знали только язык силы. Это был их язык. И он использует их язык, чтобы они поняли, что это тот самый, кто является творец, тот самый, кто все держит в своих руках, что это не кто-нибудь, что это настоящий Господь. Он обращается к ним.
То есть Бог может говорить в сильном урагане и в бушующих ветрах, но в то же самое время он может говорить еще и в дуновении ветра легком. Да, и он может говорить на нашем языке.
Потому что у Бога цель – достучаться до моего сознания. И он будет использовать тот язык, который мне понятен и доступен.
Иногда он может говорить во снах, иногда он может говорить в каких-то событиях, через других людей он может говорить, иногда через телевидение он говорит.
Может, конечно, он может. Но что интересно, теперь посмотрите. Когда народ видит святость Бога и трепещет перед святостью Бога, настолько трепещет, что даже просит Моисея, лучше ты говори с Богом. Вы помните это?
Да-да.
Но что интересно, сразу следующий момент. Книга Исход описывает строительство скинии, святилища, жертвы. Это кровь. Mm. Это решение проблемы. То есть, когда мы стоим перед Богом, святым, перед Его святостью, мы понимаем, что мы ничтожны. Мы понимаем, что мы не можем заслужить ни спасения, ни прощения. Мы грешные, ничтожные в этом смысле. Но тут же Господь предлагает нам выход и говорит, что выход через святилище. Вот здесь значимость святилища очень-очень важна. Во-первых, нам нужно тоже отметить следующее, что вот то, как построена книга Исход, этот же пример часто используют и новозаветные писатели. Например, апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам.
Да-да-да.
Он вначале, прежде чем он использует повелительное наклонение, Он использует изъявительное наклонение. Он описывает, каков Бог. Да. Что Господь нас простил, что Он нас принимает просто так даром, что мы спасаемся через веру. И описывает, каков Бог, каков Его план спасения. И только лишь после этого Он говорит, когда вот это все Господь сделал,
Он ожидает от вас.
Теперь Он переходит на повелительное наклонение. То и вы же будьте. Точно так же и построена книга Исход. Господь проявил себя, явился, Господь избавил народ, Господь все это сделал, а теперь Он говорит, теперь на основании того, кто я есть, на основании того, что вы меня знаете, на основании того, что вы можете мне доверять, теперь живите, если вы хотите со мной отношения, живите в соответствии вот с этими положение.
Но это то же самое, что происходит и в жизни любого человека, когда он принимает решение следовать за Иисусом или принимает решение быть с Богом. Первое – это призвание, когда Господь призывает, или мой отклик на это призвание, это ключевым является, наверное. Потому что эти люди тоже, они могли бы сказать, нет, нам никуда не нужно выходить из этого рабства. Господь их призывает, Он говорит, я вам даже Избавителя даю, вот, пожалуйста, принимайте это, идите вместе со мной. Следующий этап избавления, когда мы избавляемся от того греха, рабства греха или еще каких-то других вещей, которые нас тяготеют к этому земному. И в конце концов Господь говорит, а сейчас я хочу с тобой заключить завет.
Да, и когда Он заключает со мной завет, и Он мне говорит, но я знаю, что ты упадешь.
Угу. И для этого существует скиния.
Но вот я тебе предлагаю выход и в этом случае. Да. То есть Господь все предусматривает для человека. Он делает все возможное для того, чтобы человек мог получить
невероятно,
спасение.
Просто невероятно. Просто невероятно, что мы открываем вместе с вами в книге «Исход».
Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, мы все еще как бы говорим о построении, о структуре этой книги. Интересно отметить, что когда мы рассматриваем первую главу, мы уже говорили с вами, что она охватывает очень длинный хронологический отрезок времени, 400 лет. Когда вы посмотрите на первую главу и сравните ее со второй главой, здесь нечто очень похожее. Во-первых, нет упоминания Бога, нет упоминания активности, вмешательства, деятельности Бога на протяжении, казалось бы, продолжительного очень отрезка времени. Если вы посмотрите на первую главу, здесь упоминание о Боге только в связи с повивальными бабками, с акушерками. И то там говорится о том, что они, повивальные бабки, боялись Бога.
Да, и за сие Бог... Да, и они поэтому не хотели убивать этих младенцев.
Да, и 20 текст говорит, за сие Бог делал добро повивальным бабкам. То есть в конце вот этого 400-летнего отрезка времени говорится, упоминается имя Божие. Затем, когда вы переходите ко второй главе, такая же ситуация. То есть мы имеем очень продолжительный отрезок времени. Практически мы имеем здесь не один десяток лет. Нет упоминания имени Божьего. И только лишь в конце...
В 24 тексте, да?
Совершенно. И услышал
Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог.
Совершенно верно. То есть, о чем здесь нужно сказать?
Значит ли это, что Бог молчал на протяжении 400 лет? Значит ли это, что Бог молчит в нашей жизни тоже?
Вы представляете, очень часто, когда мы беседуем с людьми современными, они говорят, вот когда смотришь на библейских героев, взять того же Авраама, где мы очень четко видим, что Господь являлся ему. И Господь ему говорил, встань, выйди из Ура Халдейского. Затем он ему говорит, а теперь иди туда, сделай то.
То есть мой аргумент будет следующим. Им было гораздо легче, потому что с ними Бог общался лицом к лицу, можно сказать.
И сегодня люди говорят, если бы Бог мне сказал,
я бы тоже сделал.
Но Бог мне не говорит. Но интересно отметить, что когда мы возьмем жизнь любого библейского героя, в том числе и жизнь Авраама, и мы ее разложим хронологически, и посмотрим, когда, в какой период времени Господь открывался и общался с ними, то мы увидим, что между этими общениями проходят годы, иногда десятки лет. Значит ли это, что вот между явлениями, между откровениями Бога, Бога нет в жизни этих героев?
Нет, совершенно нет.
То же самое происходит здесь. Почти что 400 лет происходят, описаны они в одной главе, и за этот промежуток времени вообще нет упоминания Бога. Только в конце этого периода упоминается, что Господь благословлял повивальных бабок, потому что они боялись Его.
Угу.
Значит ли это? Или когда говорится о Моисее, тут такие события происходят.
Да,
посмотрите,
да.
Тут Моисея хотят убить. Всех младенцев убивают. Народ находится в таком рабстве, в угнетении. А угу. Где Бог?
Ну да, Бог все равно там же, как мы видим, здесь Бог все равно здесь. Просто Он, может быть, не говорит так, как нам бы хотелось этого.
Да, когда мы читаем книгу «Исход», мы будем видеть, что даже тогда, когда Бог, казалось бы, не вмешивался в историю человечества, угу. Он активно готовил план. Он был тут.
Угу.
Это большой урок для нас сегодня, потому что очень часто верующие люди и неверующие люди – современные наши соотечественники, они живут и говорят о том, что, ну, где Бог, если мне вот так вот плохо? Если Бог есть, если Бог добр, то почему Он не вмешался?
Угу.
Вот почему происходит то, почему происходит это? Где Бог?
Угу.
Этот вопрос, как раз книга «Исход» его тоже касается. Книга «Исход» показывает, что даже в тот момент, когда казалось бы, если мы представим историю человечества как действия, происходящие на сцене, угу. Даже когда вам кажется, и вы не видите Бога на сцене.
Самый драматический момент.
Бог за сценой творит историю, угу. И Он здесь. Точно так же, как этот художник, один из художников отобразил следы на песке. Вы помните, угу. Это очень известное, когда говорится о том, человек молится и говорит: «Господи, что происходит, когда мне хорошо, и я смотрю на свою жизнь, я вижу две пары следов, мои и твои. А когда я прохожу через страдания, только вдруг ты исчезаешь». Почему такое происходит? И человек недоволен. И так на самом деле иногда нам кажется и происходит в реальности. А Господь ему отвечает, как это показано в этой картине.
«Я нес тебя на руках в этот
момент». Совершенно верно. «Дитя мое, я брал тебя на руки». Все правильно, поэтому ты и видел одну пару следов.
Угу.
И то же самое происходит и здесь. Господь, казалось бы, отсутствует. Но Он присутствует. И как раз последующие главы нам и покажут, что Бог ни на минуту не оставлял.
Угу. Весь израильский народ.
Совершенно верно. Он был там. Хотя народу казалось, что Бог их забыл.
Угу.
Это урок для всех наших слушателей, для нас тоже. Никогда не поддавайтесь вот этим вот нашептыванием дьявола, что Бог тебя забыл, что ты достаточно грешен, угу. Ты недостаточно свят, ты недостаточно праведен, поэтому ты не можешь рассчитывать на то, что Бог будет вмешиваться. Бог тебя забыл, ты Богу не нужен и так далее. Это могла сказать и мать Моисея, это могли сказать многие израильтяне угу. На протяжении 400 лет, но это лишь уловки дьявола. На самом деле картина выглядит совершенно по-другому.
То есть даже во время того, в то время, когда нам кажется, что мы находимся в рабстве полностью, что у нас ничего просветного нет, что у нас только со всех сторон окружает только зло, все равно мы должны помнить и знать, что существует тот, который может быть, как вы сказали в театре, может быть за сценой, но он управляет всеми теми же процессами.
Совершенно верно. И это очень важная деталь. В следующую передачу мы коснемся очень интересной темы, которая тоже открывается в книге «Исход». Это темы великой борьбы.
Угу.
Борьбы между добром и злом, между Богом и дьяволом. И мы увидим, что когда Бог в своей мудрости и в своем предвидении начинает действовать в истории,
начинает избавлять,
когда у него на повестке очень важные события.
Неимоверной силой, еще больше силой дьявол, или же, как мы говорим, это дьявол, или же сатана, он пытается всяческим образом
совершенно верно.
Противостоять.
Он пытается, как будто бы он подсмотрел план стратегический Господа и пытается противодействовать ему.
Угу.
Но мы увидим, как Бог в своей мудрости может брать вот эти вот задумки дьявола разрушить все и их обернуть благословение для самого человека. Угу. Поэтому в те моменты, когда наши телезрители чувствуют себя оставленными, чувствуют себя, что они никому не нужны, что Бог их забыл, люди их забыли, церковь забыла, семья забыла, все забыли. На самом деле Бог, который любит человека, который сотворил человека, он никогда не является тем, кто ушел со сцены моей жизни. Он никогда меня не выбрасывает на обочину истории человечества. Даже когда его нет, он со мной. Но Господь хочет, чтобы мы ему доверяли тогда, когда его нет. Угу. Поэтому это очень важная тема, когда мы смотрим, опять возвращаясь к книгу «Бытие», на жизнь Авраама. Он его сколько учил, чтобы Авраам, наконец, доверился ему. Угу. Он иногда являлся ему, показывал, демонстрировал, вот. А затем он говорит, теперь живи в соответствии. И десяток лет ничего не происходит, и Авраам забывает, как будто бы и Бог не настолько реален, как был 10 лет тому назад. Начинает что-то делать своими руками, начинает решать проблему.
Сам самостоятельным образом.
Самостоятельно, да. А потом Господь ему, или возьмите Иакова. То же самое.
Аналогично, да.
Он постоянно своими силами, своими, потому что ему кажется, что Бог забыл, он в отпуск отправлен, или что случилось. Но Господь имеет цель, чтобы мы научились доверять Ему. Он ценит больше всего вот это доверие. Он со своей стороны делает все. Он говорит, вот я вас избавил, вот я вас призвал, вот я сделал все, вот я продемонстрировал, кто я. Но теперь, когда я все это сделал, я хочу теперь заключить завет с вами. И хочу, чтобы вы не были младенцами, которым нужно только постоянно показывать флажок. Вот я, вот я, вот я. А я хочу, чтобы вы научились по-взрослому жить со мной правильных, хороших взаимоотношениях, чтобы вы доверяли мне. Угу. И вот наше доверие, оно построено на знании Бога. Поэтому вот вы возьмите любого человека, даже сегодня. Есть моменты, когда мы чувствуем Божие вмешательство в нашу жизнь. Нам никогда нельзя забывать эти моменты. Потому что на этих моментах строится наше... строится или основываются наши мосты, которые охватывают тот промежуток времени, когда, казалось бы, Бога нет в истории моей жизни.
И тогда, когда нам кажется, что Бога нет на протяжении истории нашей жизни, мы должны вспоминать об этих вот важных, можно сказать, больших этих столбах, на которых зиждутся эти мосты. Те столбы, которые говорят о том и подтверждают то, что Бог всегда с нами. Вы знаете, в наше время сейчас очень много людей говорят о том, что стресс – это то, что постоянно сейчас нас окружает. Может быть, мы не чувствуем силы зла, работающий над нами, но постоянно стресс или еще какие-то вещи, или еще что-то связанное с этим. Хочется только одно сказать, что бы ни происходило в вашей жизни, помните одно, что Господь по-настоящему приходит, призывает, избавляет, и Он дарует этот завет. Завет, с которым, заключив с Ним, мы помнить должны, что Он всегда с нами. И также хотелось бы, чтобы вы помнили, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.